Дорогие братья и сестры, в рубрике «Гость в студии» мы продолжаем цикл передач, посвященных православному молодежному движению Уральской столицы. И у нас в гостях сегодня участники православного молодежного клуба храма святого великомученика Георгия Победоносца, который находится в микрорайоне Сортировка, Игорь Хмара и Вера Степанова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот мы в прошлых передачах уже начинали знакомиться с молодежным объединением города Екатеринбурга, и последние передачи были посвящены довольно-таки молодым молодежным объединениям. Ну вот вспомним, что Свято-Пантелеймоновский, который совсем недавно образовался, а сегодня мы, может быть, поговорим об одном из самых молодых объединений. Вот ведь так получается, молодых объединений города Екатеринбурга. Это вот о клубе храма святого великомученика Георгия Победоносца. Почему самый молодой? Потому что, собственно, сам этот храм был открыт 7 января, прошло там первое богослужение 7 января прошлого года. Но уже сейчас там кипит активная жизнь, мы можем говорить о том, что открылся молодежный клуб, действует воскресная школа, множество курсов для взрослых. Но вот об одной из этих составляющих, о молодежном клубе, мы поговорим. Вот Вера является активным участником этого клуба, я также, в общем, принимаю участие во многих его делах, и хотелось бы немножко осветить его деятельность. И вот для начала я попрошу Веру рассказать о том, чем же мы занимаемся на встречах этого клуба, потому что специфика любого молодежного объединения выявляется в его встречах.
Действительно, наш молодежный клуб существует, ну, создался недавно, всего лишь ему год. Что можно сказать? Я начала ходить с самого начала, то есть как только появился молодежный клуб, и мы начали просто с обсуждений. Евангельские чтения, то есть мы читали Евангелие, смотрели фильм, даже вот Великий пост, мы смотрели фильм про Великий пост, было очень много обсуждений. Потом у нас такая идея появилась читать книгу Клайва Льюиса «Письма Баламута». Очень интересные письма, они очень сложные. Письма о том, как Баламут, то есть бес из преисподней, пытается склонить на сторону греха его подопечного, то есть человека обычного. И он называет Бога врагом. То есть, что очень интересно. Письма эти, ну, для меня это чрезвычайно сложные письма. И если бы не Игорь, если бы не отец Александр Сандрев, я бы, наверное, в них и не разобралась, потому что это очень тяжелые для понимания вещи. Одна фраза, одно предложение, оно очень много значит, очень много вмещает. И можно посмотреть на его письма вообще с разных сторон, с философской, с материальных сторон, с точки зрения духовной жизни. Вот, то есть вот мы сейчас уже практически заканчиваем читать эти письма. Вот у нас осталось последнее письмо. Дальше мы перейдем к следующей части книги, это «Расторжение брака». Вообще советую даже почитать эти книги. Это английский писатель, он
более известен, да, своими книгами, такими как «Хроники Нарнии» и так далее. Хотя мало кто знает, что вот Вера правильно сказала, у него очень сложные тексты, вот остальные идут, вот, такие как «Письма Баламута», «Расторжение брака». Почему? Потому что он еще очень увлекался богословием, философией. И он оценил очень правильно, давал верные оценки своему времени, о том, что происходит в это время. То есть там вот эта предельная секуляризация, да, отход от Бога, какие-то вот эти духовные оценки, он очень правильно расставлял, они актуальны до сего дня. Именно поэтому мы читаем с большим интересом эту книгу. Другой момент, что его вот это богословствование, да, оно налагает некую сложность на тексты и нам помогает вот в том, чтобы их понимать. И отец Александр Сандерев, который является руководителем молодежного отдела нашей митрополии. Ну и что немаловажно, у нас еще на занятиях присутствует один интересный человек. Это Рома Николаев, он является кандидатом культурологии, преподавателем Уральского федерального университета, и вот он нам с научной стороны освещает уже некоторые моменты, аспекты и так далее.
Вера, а что вас больше всего поразило в письмах Баламута? Вот ради чего они написаны?
Ради чего они написаны? На мой взгляд, они написаны ради того, чтобы человек задумался. И вот сейчас, мне кажется, такая есть проблема для современной молодежи, даже вот, ну, по себе могу сказать, если честно, что мы разучились думать. То, что мы вот с этим интернетом, как мы пишем курсовые, мы берем информацию в интернете, ну, так или иначе, и там уже все проанализировано, все уже придумано за нас. И здесь как бы такой момент, что вот этот текст, он учит анализировать, как раз он учит думать. Вот, на мой взгляд, в этом его полезность. Честно скажу, что если бы, я еще раз повторяю, если бы не Игорь, нет, отец Александр, если бы они, свои знания, но не уже опыт, все равно знания, если бы их не было, они бы тоже не смогли это проанализировать, потому что текст очень сложный. Больше всего запомнилась эта ирония в письмах. Ирония. На самом деле, вот, вот подопечный, да, он искушается маленьким бесом. А над этим бесом стоит еще более высокого сана, так скажем, бес. И он постоянно другим подшучивает. И он как бы его любит, вот этого маленького беса своего. То есть любовь такая, ну, смешная.
Эгоистичная.
Эгоистичная, да. Вот, то есть, как сказать. Ну, ирония какая-то, насмешка немного. И постоянные шутки какие-то. Ну, что еще, может, Игорь меня дополнит?
Ну, я бы хотел сказать, что в целом этот текст интересен, конечно, не так сложен, как, допустим, Евангелие, да, и когда мы переходили на этот текст, мы руководствовались именно тем, что пока для молодого клуба, может быть, нужно попить молочка, скажем так, ну, рассмотреть вот такие тексты, а потом уже переходить плавно к Библии, к Евангелию и так далее. Но обратите внимание, что Клайв Льюис выбирает очень гениальную форму, которая действительно помогает акцентировать внимание. Ведь обычно, когда писали об искушениях бесов, писали с какой стороны? Со стороны человека, да, со стороны вот именно святости, да, что вот там постись, молись, слушай радио, радонишь, а значит, ну а вот тут вот такая вот крамольная ситуация иногда возникает. Здесь же Клайв Льюис переворачивает ситуацию, что помогает нам посмотреть на нее с другой стороны. То есть он показывает ситуацию, когда бес пытается искушать человека, да, как он может размышлять в этом плане. И вот именно это повышает внимание ко всему тому, что написано в этой книжке, прибавляет интереса.
Ну, а кроме чтения книг, чем вы еще занимаетесь?
Ну, сразу хочу сказать, так как вот являюсь активным участником, мы, конечно же, собираемся неформально, то есть иногда у нас просто бывают беседы на какие-то актуальные темы современности. Причем, как правило, эти беседы, они следуют за чтением книг. И там тоже довольно бывает интересно, потому что наш клуб сейчас вливается не только, это вот, кстати, к слову о возрастном составе, да, клуба, что у нас не только студенты, не только, в общем-то, какое-то такое старшее поколение, но и даже бывают подростки, которые...
Школьники.
Школьники, да. То есть, представляете, там 6-й класс, 7-й. Вот. И с ними иногда бывает очень интересно беседовать вместе, потому что вот часто бывает такая проблема, что между поколениями нет контакта, нет вот этих мостов. И молодежный клуб, как форма работы, впрочем, как и вообще пребывание, как церковная община, да, она решает эту проблему, где каждый становится уже братом и сестрой, скажем так, вне зависимости от там возраста и так далее. Чем мы занимаемся еще?
Чем мы занимаемся? Ну, конечно, еще, так скажем, неформальная жизнь клуба, то есть, конечно, это встречи по пятницам вечером, очень долгожданные встречи, которые ждешь целую неделю, потому что, на самом деле, это очень интересно. Еще очень у нас много других вещей, это поездки. Куда мы ездим? Ну, допустим, летом, предположим, ну, к примеру, мы съездили на сплав. Также еще очень важно, что было освещено в православной газете, это поездка для археологической, можно так сказать, да, поездка.
Можно в определенной степени, да.
В какой-то степени. Мы нашли остатки самолета.
Это вот известная история, да, про вот, вот этот путь Аляска-Сибирь-Урал, да, по которому перегонялись самолеты. Для советов, да, во время войны из Америки, чтобы наша многострадальная родина могла победить в этой войне. И несколько самолетов, которые переправлялись вот по этому пути, они, к сожалению, разбились на территории Свердловской области. И одно из мероприятий нашего клуба было посвящено как раз-таки поиску этого самолета. Поиску этого самолета. Причем, ну, вот мне, к сожалению, не довелось участвовать в этом мероприятии. Как понимаете, учеба, да, студенты философского факультета, они в принципе загруженные люди. Вот. А то, что я слышал от, в общем-то, тех людей, которые там участвовали, то это был просто восторг, потому что мало того, что этот самолет упал, ну, простите, не на площади где-нибудь, где просто приехал там и так далее, а в глуши, вот. Сама поездка до этого самолета, она вызывала восторг, потому что это какие-то вездеходы, да, машины ломались и так далее, автомобили. Но просто когда ты соприкасаешься с этой историей вживую, когда ты видишь останки того, что было там еще лет 60 назад, и при этом это в твоем сознании еще переплетается все с духовными размышлениями, потому что очень важно, что это была не просто археологическая экспедиция, в ней участвовал священник, да, и, соответственно, все эти моменты подвергались и духовному осмыслению. Это очень большой опыт, и этот большой опыт, он оказал влияние на вот членов нашего клуба. К слову сказать, вот останки людей, которые погибли в этом самолете, насколько я знаю, они опознаны, и часть из этих останков хранится у нас в храме.
Да.
Вот. Угу. Так что радиослушатели могут приехать, посмотреть. Причем там есть макет самолета. Правда, какие-то нерадивые дети, выяснилось вчера, его взяли поиграть.
Вера, вы участвовали в этой экспедиции?
Нет, я в ней не участвовала, но я очень много не слышала и ну, видела, естественно, тех людей, кто был в этой экспедиции. Я видела их реакцию, то есть на то, как они это все пережили. Имеется в виду, что пережили, да? Вот основная идея, мне кажется, всех этих поездок, это чтобы что-то именно претерпеть, какие-то вот испытания такие, то есть поездить в машине, которая 5 часов трястись там в этом кузове, да, то есть там все едут, все там друг с другом в тесноте такой, вот, то есть постоянно что-то ломается, постоянно какие-то, ну, такие искушения, то есть что-то претерпеть, какие-то физические неудобства ради какого-то общего доброго дела. Мне кажется, это основная идея.
Да, я здесь полностью, кстати, вот соглашусь с Верой, потому что когда вместе получается претерпевать вот эти страдания, когда вместе получается какие-то трудности решать, то это настолько сближает, что уже действительно мы можем говорить не на словах о том, что вот там брат, к примеру, там какой-нибудь Данил, да, а реально вот это наш брат, потому что мы его видели, как он там в тех или иных ситуациях мог реагировать и так далее. Вот, так что это очень интересно. Но помимо, кстати, вот таких поездок, да, чисто археологических, у нас есть и, в общем-то, даже целые так духовные поездки, скажем так, и в Верхотурье, и в Мироново там вот недавно ездили. Там в Верхотурье мы активно взаимодействовали с молодежью Верхотурья. Знаменитая игра есть такая «Познай истину», которая разработана молодежным отделом вот как раз нашей метрополии, и наш клуб помогал в проведении этой игры, да, и вот это тоже очень объединяет, потому что здесь хоть и нет таких каких-то трудностей, да, что там через глушь напрямик ехать, вот, но все равно как бы встреча со святыней, дело в определенной, в каком-то смысле очень личное, оно сочетается вот с таким общением.
А мне лично запомнился не то, что какое-то мероприятие такое, а крестный ход, который у нас состоялся на Преображение, когда мы ходили по старой Коптяковской, да, правильно?
Да.
Коптяковской дороге. Вот, то есть когда отец Андрей с нами был, отец Александр.
Отец Андрей — это клирик нашего храма второй.
Да. Вот, мне очень запомнилось, потому что это был солнечный день, это был очень дружный такой крестный ход, мы ходили от храма Владимирской иконы, и мне что запомнилось, когда мы шли, было какое-то ощущение единства, то есть, что да, вот наша община, что мы идем вместе, вместе делаем такое доброе дело, вот, и мне почему-то запомнилось, как мы шли через кладбище нашим небольшим крестным ходом, и как люди останавливались и смотрели на нас не с осуждением, а наоборот с каким-то пониманием и даже перекрестились. Ты почему-то не встречалась такое, что когда идешь с крестным ходом, на людей это производит какое-то неприятное впечатление, что никто даже иногда с осуждением на это все смотрит.
По моему опыту, обычно крестные ходы вызывают удивление.
Ну, удивление, это да. Это в городах. Это в городах, где средства массовой информации за 20 лет уже вытрясли из душ наших соотечественников многое доброе и нравственное, поэтому, когда крестный ход, особенно в какой-нибудь будний день, когда часть дороги мы занимаем, идет с праздником, поздравляет всех с хоругвями и песнопениями, это вызывает просто раздражение, ненависть, что тут движение перегородили, и вообще ненормальные, что они тут делают. Вот. А все-таки в глубинке-то люди относятся к этому гораздо более спокойно и с уважением.
А люди другие в глубинке.
Да,
абсолютно.
Давайте вернемся к этому самолету американскому, который упал здесь у нас в области. Его так никто и не касался с тех пор.
Ну, насколько, опять же, я знаю, да, действительно, то есть он как упал, то есть его потом только нашли вот совсем недавно, да, то есть определили местоположение, и уже наша экспедиция, да, то есть которая включала, к слову сказать, не только наш молодежный клуб, но и другие молодежные клубы, а также еще и студенчество светское. Да. Mm-hmm. Кстати, это еще один аспект вот именно соединения церковного и светского, да, вот его взаимодействия. И вот эта уже экспедиция потом, да, действительно его нашла уже в полном смысле этого слова. Не просто определила местоположение, а смогла посмотреть, обследовать, что это был за самолет и так далее.
И в кабине были найдены останки
пилотов. Там даже можно эту статью прочитать в православной газете. Она у нас в храме как раз еще специально вывешена. Там какой-то мальчик первый нашел останки, то есть косточку нашел. Вот, то есть они уже такие, естественно, время прошло. Они такого темного цвета. Вот. И там троих летчиков, по-моему, останки, да?
Или да.
Троих летчиков.
Ну, экипаж.
Да. Экипаж, да.
Летчик, штурман.
При этом стоит отметить, что несмотря на то, что самолет был все-таки американский, летчики все равно были русские. Потому что американских летчиков не пускали на территорию Советского Союза, они меняли экипажи.
То есть погибли-то наши,
наши
солдаты Красной Армии.
И если я не ошибаюсь, то еще ищут людей, их родственников, да?
Ну, там, по-моему, у кого-то нашли, где-то действительно еще поиски продолжаются. То есть не все так однозначно, скажем так. Но там вот на месте крушения этого самолета был установлен православный крест, отслужена панихида, вот, как раз память о погибших воинах. Их именно, скажем, панихида была приведена как о погибших воинах. Хоть в активных военных действиях они не участвовали, но все равно это подвиг.
Ну, откуда мы знаем? Это ведь летчики, они были все равно военнообязанными солдатами,
да,
офицерами, скорее всего. Поэтому, конечно, это люди, скорее всего, были крещены, потому что родились они в начале 20 века, когда храмы существовали, в общем-то, крестили всех детей. Итак, интересные экспедиции, паломнические поездки. Что еще в вашем клубе замечательного? Давайте начнем об участниках. Вот я знаю, что этот клуб и ваш настоятель, руководитель молодежного отдела собрал вокруг себя очень интересных людей. Прежде всего, это, конечно, студенчество. Вот как у вас с составом клуба? Кто в него входит? Какие интересные люди? Из каких мест?
Ну, у нас на самом деле очень разнообразный клуб, то есть, как я уже говорил, ну, давайте начнем по порядку, скажем так, по возрастам, потому что какой возраст не возьми, какого человека не возьми, каждый яркая индивидуальность и личность и так далее. Ну, вот я думаю, если что, Вера мне поможет, а начнем мы, наверное, с наших самых младших, это вот школьники, да, причем самому младшему школьнику в четвертом, по-моему, классе, в третьем классе. И он, понимаете, с интересом слушает, то есть вот опять же его это все очень вовлекает, скажем так. Потом у нас идет школьник, там вот есть, допустим, школьник шестого класса, вот, который хочет, как слово сказать, быть священником. Вот, он уже так ярко на все настроился на это, там изучает историю. А если уже говорить, это такие уникальные случаи, скажем так, все равно не часто подростки участвуют в собраниях молодежных клубов, но вот у нас такое произошло. Что касается уже более старшего поколения, то можно сказать, что действительно к нам приходят и студенты, причем студенты абсолютно разных вузов, то есть и Уральский федеральный университет, и вот Вера учится...
Уральский институт бизнеса.
Уральский институт бизнеса и педагогический вуз там был, то есть медицинская академия, то есть множество различных вузов Урала. Более того, есть даже еще из техникумов, что очень особенно приятно. С такого техникума, по-моему, называется техникум, как Ползуновка.
Угу. Да, колледж имени, да, Ползунова.
Колледж имени Ползунова. Это особенно приятно. То есть разнообразен состав, и при этом действительно каждый представляет из себя вот эту яркую индивидуальность. И нам вместе интересно. С другой стороны, такое у нас есть еще явление, как текучесть, скажем так, что у нас постоянно меняются люди. Но мне кажется, это нельзя назвать недостатком. То есть, как бы люди у нас сейчас заняты.
Это естественный процесс.
Да, это естественный процесс. Но вот я помню, у нас даже порой ходили и семинаристы. То есть, был какой-то семинарист у нас, я вот не помню сейчас имя его. Вот, были и студенты теологического факультета Российского государственного профессионально-педагогического университета и так далее.
Сколько человек насчитывает ваш клуб?
В среднем собрание нашего клуба насчитывает от 7 и более человек. То есть меньше 7, как правило, не бывает. Угу. Вот, это объяснимо, потому что, опять же, и тексты, как вы поняли, интересные мы разбираем. И мероприятия у нас периодически интересно проходят. Но еще интересно, что у нас комментаторы такие, скажем так. То есть и кандидат культурологии, и отец Александр, в общем-то, который также очень подкован в богословских, философских
и культурологических. И он кандидат биологических наук?
Нет, по-моему, нет.
Нет еще пока.
Нет еще,
да? Да, он только...
Вот, и соответственно, вот этот комплекс на комментарий. Но самое главное, понимаете, ведь можно же комментарии давать по-разному. Здесь уже стоит перейти к личности отца Александра, потому что он действительно является идейным вдохновителем нашего клуба. И вот его эта идея о том, что в молодежной среде должна быть доля здорового юмора, что должно быть уважение друг к другу и так далее, она действительно помогает людям с любовью относиться друг к другу. Что касается здорового юмора, да, у нас в клубе очень часто шутят. Можно сказать, что это клуб шутников. Вот. Причем шутят...
Православных.
Да, православных шутников. Причем шутят не так, вот как у нас принято, допустим, мы часто можем встречать в такой в университетском пространстве, в общественном пространстве, что юмор для того, чтобы там чисто подчеркнуть недостаток и так далее.
Comedy Club.
Да, Comedy Club, к примеру. Там, конечно, есть тоже очень интересный юмор, но все-таки, как правило, сейчас...
Сарказм
используется. У нас нет такого, потому что, на мой взгляд, это противоречит самой идее православия, об уважении к человеку. У нас именно здоровый юмор, скажем так, где каждому достается, конечно, но никто не обижается.
Где же находится ваш храм? Вот он не так давно действует, и не все о нем еще знают.
Наш храм находится в микрорайоне Сортировки, конечно. Многие удивятся вообще, как можно вести активную деятельность в этом микрорайоне, потому что с какой-то точки зрения он является депрессивным районом. Вот я сам лично, приходится мне ездить из центра, и вот прям чувствуешь, как въезжаешь в этот микрорайон, и все.
А что значит депрессивным?
Ну, допустим, конкретный пример. Дело в том, что этот район, он активно населен выходцами из других стран, в частности, наших...
Ближнего зарубежья.
Да, нашего ближнего зарубежья. Это и Таджикистан, это и Узбекистан и так далее. И вот конкретный пример. Я говорил, что у нас в клубе есть как бы подростки. У шестиклассника нашего, в классе, насколько я помню, 20 нерусских. Понимаете? Все остальные – это русские, но их меньшинство получается. Там 7 человек, что-то такое. Uh-huh. То есть... Если говорить, я уже разговаривал с другими людьми, то есть, когда ты живешь дома, а у тебя все соседи, они не русские, и ты один. И в этом заключается определенная депрессивность, потому что вот эти гости, да, они несут свою культуру в определенной степени, но это не высокая культура их стран. Как правило, это что-то вот такое
Маргинальная.
Маргинальная. И очень печально иногда бывает ездить. Меня всегда повергает в какой-то шок эта надпись, потому что, когда, во-первых, когда въезжаешь вот в сам микрорайон сортировки, вся маршрутка заполняется внезапно... Вот,
мигрантами.
Но это еще ничего. Когда ты едешь, и с одной стороны магазин халяль, там, с другой стороны еще что-то. Но халяль — это магазин, допустимый для мусульман пищи, то есть исключающий свинину и так далее. Ты понимаешь, что... куда я попал, в общем, местный Душанбе или еще куда-то. И трудно очень вести просветительскую деятельность в этом районе, потому что на самом деле, когда микрорайон вот такой вот заполнен мигрантами, которые, в общем-то, не хотят там активно просвещаться и так далее, очень трудно что-то вот активно вести.
Ну, а вас-то они не пытаются просветить?
Нас, слава богу, нет. Ну, понимаете, мне трудно говорить, потому что я появляюсь, в общем-то, в этом микрорайоне только для того, чтобы попасть на богослужение или на собрание молодежного клуба. Uh-huh. Вот, потому что живу-то я в центре, в общежитии, к слову сказать. А вот, я не знаю, может быть, Вера сможет что-то по этому поводу сказать?
Ну, я сама уже в этом микрорайоне живу более 10 лет на сортировке. Для меня то, что кажется для... Игоря таким запредельным, для меня это очень привычное дело. То есть абсолютно для меня, потому что там маршрутка, столько людей, так скажем, кавказской национальности.
Вера, скажите, пожалуйста, вот вы долго живете в этом районе, что вы чувствуете, как относятся мигранты к традиционной нашей культуре?
Вот вы знаете, я, как бы, так скажем, мне это тяжело судить, потому что я с кем встречалась, ну, с людьми, которые... Я тоже в классе училась, у меня было очень мало нерусских в классе. То есть я еще училась в то время, когда было мало нерусских. Сейчас в начальной школе, это так, как Игорь говорит, по 20 человек нерусских. Вот, ну, мне кажется, что они относятся к нашей культуре, вот не знаю, ну, равнодушно, мне кажется. Я не скажу, что они как-то презирают или еще что-то как-то. Но мне кажется, что мы к их культуре относимся...
еще более равнодушно.
Да, чем они,
к нашей, да. Они наши культуры не знают, ни мы не знаем их культуры. Не происходит вот этой встречи.
Ну, все равно с какой-то степенью уважения нет. К нашей культуре. Не обязательно даже православной культуре, а просто какому-то элементарным вещам каким-то.
Я хотел бы сказать, что, в принципе, я вот как-то разговаривал с одним товарищем таким вот, не русским, а, скажем так, до чего дошли.
Ну, да, такие. Не русским.
Так вот, он, в общем, там ярко звучал тезис о том, что а было бы что уважать, то есть как бы у русских-то, вот какие вот те люди, которые привержены действительно к вот этой традиционной русской культуре, потому что, как правило, что мы сейчас видим, это какое-то очень странное сочетание всего-всего вот намешано, и здесь вот получается, что культурой в другом уже высоком смысле не пахнет. Вот. А что касается самих мигрантов, то тут стоит тоже понимать, что они, конечно, пытаются нести в определенной степени свою традиционную культуру, но она зачастую бывает сильно попорчена как раз-таки и влиянием вот нашим, попорчена тем, что они, в общем-то...
Попорчена постиндустриальным обществом,
да.
Куда от этого не денешься, и они тоже находятся в этом
поле. Я хочу сказать, что вот опыт взаимодействия мой, допустим, дело в том, что у нас, так как Уральский федеральный университет стремится увеличить количество иностранных студентов, то у нас учились и студенты из братских республик.
Из ближнего зарубежья.
Да, из ближнего зарубежья. Причем
они учились... тоже теперь иностранцы.
Да, они учились на физиков-ядерщиков там, и так далее, потому то есть должны были отрабатывать 5 лет там, вот, в стране. Но просто сам стиль жизни этих людей, он действительно очень сильно отличается. А я разговаривал с одной девушкой, ну, она уже более-менее образована, то есть она говорила как, что она сама не понимает вот вообще, как эти люди себя ведут, потому что они приехали действительно из деревень вот этих вот. И то, что для них в деревне, вот ауле, да, скажем так, было нормальным, то здесь вот они как бы это и воспроизводят. Но согласитесь, что деревенская культура или вот эта культура аула, она не является высокой образцовой культурой. Вот я сомневаюсь, что она является образцовой культурой для того же Таджикистана. Поэтому мы часто судим о таких людях по их поступках, но стоит учитывать, что эти люди сами ну, не до конца просвещены в своей культуре.
Ладно, давайте обратимся все-таки вновь к молодежным проблемам, хотя и проблему мигрантов наверняка тоже придется решать в будущем молодому поколению.
Да.
Как с вами можно связаться и как посетить ваш клуб?
Ну, посетить наш клуб очень легко, если приехать. Но на самом деле у нас встреча происходит по пятницам в 7 часов вечера в храме. То есть можно прийти в храм, там все об этом знают, что где. Что касается связаться, ну, вот я могу, конечно, назвать свой телефон. 8-982-666-3185. Звоните, дам консультацию и так далее. И не пугайтесь циферок 666. Вот, а то, я помню, как-то даже приходилось договариваться по поводу вот, помещения для скаутов, ну, чтобы у нас на приходе скаутский отряд был, там, а помещение у нас на светской территории. И вот как-то обмениваюсь телефоном, и там женщина говорит, такие сейчас номера стали в епархии выдавать. Вот, то есть...
То есть нет, это не епархия выдает, а просто телефонная компания.
Но она почему-то пошутила про епархию.
Итак, еще раз давайте повторим телефон и адрес храма, как до него можно доехать.
Адрес храма Вера, Белимбаевская, 4. Мой телефон 8-982-666-3185. К слову сказать, я представляю интересы данного клуба в Координационном совете православных молодежных объединений города Екатеринбурга.
Приглашаю всех в наш молодежный клуб.
Дорогие друзья, на этом мы заканчиваем встречу с участниками молодежного клуба храма святого великомученика Георгия Победоносца Уральской столицы Верой Степановой и Игорем Хмарой. До новых встреч. Благодарю вас.
До свидания.